Мир вам, дорогая церковь. Я думаю, мы сегодня все пришли в Дом Божий, чтобы услышать через пение, через проповедь, через свидетельство Слово самого Бога. И позвольте прочитать Слово Божье, записанное в Евангелист Марка, 5 глава, 19 стих. Евангелист Марк, 5 глава, 19 стих. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Историю, которая записана с первых стихов, вы прекрасно знаете. История одного человека. История человека, который даже не жил с людьми. Он жил отдельно, он был гол. Он был бесноватый, он болел, он тяжело был болен, этот человек. Ему не было места среди людей, да, люди его чуждались, как заразу, подальше от него держались, даже боялись этим местом проходить. Но вы знаете, даже самый падший человек в наших людских глазах для Бога ценен, его душа ценна. Как ценна каждая душа, сегодня пришедшая в Дом Божий. Мы бесценны, наши души. Вопрос лишь в том, наши сердца готовы ли сегодня открыться для Бога? Сегодня мы в Доме Божьем, и для кого-то это может быть первое собрание. Я не знаю, многих из вас, Бог знает. Может, ты случайно шел по улице, зашел сегодня в Дом Божий. Может, тебя кто-то пригласил сюда. И ты по просьбе своих друзей, ты пришел сюда. Ты знаешь, это не случайность. Это остановка. Дорогой брат и сестра, может быть, ты давно уже ходишь в Дом Божий, уже может быть много лет. Знай, это не случайность. Сегодняшний день. Не считай его очередным. Может быть, для кого-то этот день последний, последнее служение. И мне бы очень бы хотелось бы, чтобы через сегодняшний наш разговор, через это свидетельство, вы услышали не мои слова, не историю человека, а историю самого Бога в жизни одного из многих грешников, который стоит перед вами сейчас. Был грешником, но помилован Богом. Вы знаете, можно всю свою жизнь гнаться за чем-то, как делал это когда-то я. Но я жил без Бога, я не знал, что можно так вот собраться, хотя я слышал, что там где-то собираются люди. Но, вы знаете, советская власть хорошо потрудилась, чтобы выбить из сознания многих людей, особенно старшее поколение помнит. Все, что можно только думать о Боге, выбить, а людей верующих опорочить. Так оно и было. И так оно и по сей день там сохраняется. Унижать, оскорблять те, кто действительно с искренним сердцем идет за Богом. Так вот, вы знаете, в этой погоне, как казалось бы, за тем, что я хочу, что я вижу, за своей, так сказать, волей, мы порой, вы знаете, гонимся за призрачным счастьем. И может быть, в этом зале, сегодня в этом Доме Божьем, есть человек, который, может быть, через этот рассказ, через мою судьбу, увидит, может быть, себя, я буду счастлив, если сегодня Бог тебя остановит. Чтобы ты не гнался за теми ценностями, которые я когда-то считал ценностями. Для меня было нормально построить дом, квартиру, машину, одну, другую, предприятие, то есть гонка постоянная. Зачем-то, дорогие мои братья и сестры, сейчас, за ты прожитых лет, со стороны своего опыта житейского, просто житейского, христианского опыта, я хочу вам сказать, что это погоня за призрачным счастьем. Это погоня нашего «я», оно не заканчивается никогда. Хочу, хочу и хочу. Вы знаете, Николай Водневский, который многие из вас знают по газете «Наши дни», написал прекрасное четверостишье: «Душа, как птица, ищет хлеба, Но этот хлеб дает ей Бог. Одна дорога есть на небо. В погибель тысячи дорог. А так оно и есть. Так оно и есть, вы знаете, потому что на своей жизни я это испытал. Я это испытал, дорогие мои. Я вам хочу напомнить слова из 118-го псалма. Я когда их прочитал, я был поражен. Что это обо мне. Прежде страдания моего я заблуждался. Ныне слово Твое храню. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам своим. Братья и сестры, со своего далекого детства я помню своего дедушку и бабушку. И вот когда один из моих дядей, братьев моей матери, жил на Украине, он был военным. И он раз в год в отпуск приезжал в Анапу к нам. Ну, вы знаете, транспорт был, тогда был очень слабый, в 60-х годах, и поезд останавливался за 30 километров от Анапы. А отец знал, что в такое-то время автобус приходил, ну, почему-то всегда ночью, во второй половине ночи, проходил мимо места, где мы должны были ждать. Он должен был ждать своего сына, а мы просто внуки вместе с ним ходили. Нам было интересно встречать дядю, он всегда привезил какие-то подарки нам. И вот отец примерно знал, что такое-то время пройдет автобус. И он говорит: внуки, собирайте. И мы собирали виноградные хворост, лозу, накладывали большую кучу. И он зажигал костер, потому что света, ну, 60-е годы, освещения практически не было. Он зажигал, чтобы когда автобус будет идти по трассе, чтобы не проехал мимо этого места. И сын знал тоже. Когда он будет ехать, отец зажжет для него костер. Дети Божьи, братья и сестры, я абсолютно уверен, что сегодня Бог вот зажег этот костер для каждого из нас, что мы сегодня, находясь у этого костра, услышали то, что скажет нам наш отец. Моя бабушка Анисия, я прекрасно ее помню, хотя она рано умерла, и мне было только 10 лет. Но вы знаете, в этой простой женщине, фактически безграмотной, два класса образования довоенных, но она вложила в нас, детей, что-то очень ценное. Я сегодня обращаюсь от имени Бога к тем, кто сегодня достиг возраста, кто стал сегодня бабушками и дедушками. Да и сегодня и сам я уже дедушка, шестеро внуков. Слава Богу! И обращаюсь сегодня к вам. Молитесь. Молитесь о своих внуках, послушных, непослушных. Молитесь до последнего дыхания. Может быть, когда-то эти молитвы спасут жизнь ваших внуков. Может быть, мы уйдем из жизни. Но вы знаете, когда неоднократно я был в различных ситуациях, я вспоминал мою бабушку, которая молилась когда-то обо мне, которая когда-то учила нас, детей, этим молитвам. Но вы знаете, детство быстро проходит, и мы маленькие, что мы можем? Мы смотрим вперед, что у нас еще жить, вечная жизнь у нас впереди. Мы не думаем о смерти. Детство быстро проходит и закрутило нас так, что, тем более в советской стране, 60-е годы, школа, университет. Я поступил в один из престижных университетов бывшего Советского Союза в городе Минске. Получил высшее образование и приехал в свой родной город работать. Я юрист по образованию, приехал в свой родной город для того, чтобы работать в уголовном розыске. Мне хотелось этого. Я стал работать инспектором уголовного розыска, я быстро рос по службе. Ну, молодежь, если не понимает, это криминальная полиция. Занимался расследованием различных преступлений. И, казалось бы, все нормально в моей жизни. Инспектор уголовного розыска, старший инспектор уголовного розыска, ну, анапчане, кто здесь есть, помнят, начальник уголовного розыска. И казалось бы, все нормально в моей жизни. Я горд, меня в городе люди знают, вопросы все решаются по звонкам. Но прошло немножко времени, начались перестроечные времена, я оставил службу в органах, и мы уехали на север, работали на севере, в Аймыконском районе, на Золотых Приисках, вернулись оттуда через некоторое время, открыли один из первых ресторанов в городе Анапа. Я почему говорю первый, это был ночной ресторан первый, который работал, в принципе, круглые сутки. Как лично мое увлечение, в связи с тем, что я когда занимался восточным единоборством, я открыл спортзал, это в центре города, и там много детей тренировалось у меня, и дети взрослые. Казалось бы, все нормально. К тому, чему стремятся люди, у нас уже в те годы, в принципе, уже все было. Деньги, власть, знакомства, влияние в городе. И, казалось бы, знаете, ничего не предвещало беды. Все нормально, все в порядке. Тогда разве я мог думать о Боге? Да, вы знаете, я сам себя считал Богом. Я настолько был горд, простите, да, что моя жена говорила, у тебя, говорит, такой вид, что скажи, земля, спасибо, что я по тебе иду. Но я-то этого не замечал в себе. Я считал, я веду нормальный образ жизни. Все нормально у меня. И вот в конце 90-х годов, я думаю, многие здесь вспомнят, в это перестроечное время, особенно на Кавказе, Средней Азии, люди начали делиться. Люди заметили, кто он какой национальности. Украинцы стали сторониться от русских, русские от белорусов. Отчество, у нас очень много армяне, грузины, евреи на Кавказе. Все стали создавать свои общества. И у нас был мэр города Машуков Валентин Дмитриевич, многие его помнят, то есть Анапы из Краснодарского края. И в связи с тем, что очень было сильное давление, он оставлял пост, и мы с ним вели переговоры. И было несколько кандидатов на пост мэра, одна из моих кандидатур была на пост мэра. И мы вели активную предвыборную кампанию, пригласили корреспондентов газет, радио, телевидения в наш ресторан и провели с ними переговоры, как обычно, предвыборная кампания, интервью. И на следующий день, это было 19 января 1993 года, нам нужно было ехать в Краснодар для того, чтобы продолжить переговоры с администрацией края об этой выборной кампании. Мы с товарищем только подъехали к его дому, время 9 часов вечера, январь. Девятка машины, я думаю, вы помните, что это такое. Он продолжал мне что-то говорить, уже запарковал машину возле своего дома, недалеко милиция, буквально полмили. Люди еще не спят, 9 часов. И вдруг я слышу страшный треск. Я сначала услышал просто как треск это. Да потом уже в какую-то долю секунды следующей я понял, что стреляют. Как сам бывший военный, я понял, что стреляют. Вы знаете, как будто чья-то рука, вот здесь по моим, ну, волос было побольше, это сейчас уже поменьше, прошла у меня сзади по моим волосам, как кто-то коснулся меня. И какая-то сила буквально выбросила меня из машины, потому что дверь уже была приоткрыта, и я упал на асфальт, был в кожаном плаще, на плечо, ноги остались на пороге лежать машины, а товарищ упал на мое место, он был ранен. Вторая автоматная очередь. Третья автоматная очередь, ну, как положено у профессионалов на добивание. Пули прошли здесь, они касались буквально меня, я лежал, вытянувшись, как струнка на плече, если бы лежал бы на спине или на животе, не были бы во мне эти пули. И слышу характерный звук, когда заканчиваются патроны в автомате, характерный звук затворного замка металла-металл. 30 пуль были выпущены. Я понимал, сейчас, если он перезаряет, он будет до нас добивать. Я выдернул товарища с машины, и мгновенно, используя эту возможность, забежал в подъезд. Ну, тут же это шум, вечер, все это слышно, эти выстрелы на весь город. Тут же приехала скорая помощь, что-то вызвал, товарища увезли в больницу, приехал уголовный розыск, начальник уголовного розыска, мой бывший коллега, посмотрел место происшествия с оперативной группой. Машина в решето, вторая машина вся пробита, расстояние, с которого стрелял человек, 7 метров, я думаю, многие мужчины понимают, что это такое, потому что автомат на 800 метров пробивает рельсу при попадании прямого выстрела. А что такое машина, консервная банка? И он подходит ко мне и говорит: Виктор, ну ты в рубашке родился. А я ему говорю: вы знаете, хожу такой, братья, говорю, какая рубашка? О чем ты говоришь? Ты же профессионал, я же такие места обследовал. Какая рубашка? Я говорю, Бог нас спас. Бог спас. Я думаю, что вам я тогда говорила? Внутри меня. Наверное, в каждом из нас, в каждом человеке, живом человеке, отвергает он Бога, верит он в Бога или не верит он в Бога. Но в момент какой-то определенной опасности, вот это божественное начало, оно вырывается наружу. Ты понимаешь, наконец, что не твоя ловкость, не твоя сноровка. 30 пуль. Расстрел в упор, только сам Бог отводил. Почему? Разве я тогда задумывался об этом? Хотелось, конечно, что-то изменить в своей жизни. Ну, пошли мы, как мы знали бы Господа? Мы пошли в православный храм, поставили свечи, собрали друзей, накрыли стол, угостили всех, что остался жив. Через некоторое время я сам организовал оперативную группу, и буквально через 10 дней мы этих людей нашли, которые стреляли в нас. Я разговаривал с этим человеком, с этим афганцем. Он бывший афганец. Он профессионал, он знает, как убивать людей. Он говорит мне сам. Я до сих пор, говорит, не пойму, как вы остались живы. Потому что в первую очередь, говорит, я прицелился, бил вам точно в головы. Когда сидишь в машине, примерно головы на одной параллели. И он прицелился и бил. Я, говорит, не знаю, это просто фантастика. Такого, говорит, никогда не было в моей практике. Тем более 7 метров, говорит, я бил наверняка. Но сейчас-то я знаю, он-то бил наверняка, у него были свои планы, а у Бога свои были планы. Я думаю, может быть, как раз для того, дорогие мои братья и сестры, что у нас сегодня состоялась с вами встреча. Бог оставил меня в живых. Чтобы проговорить к сердцу кого-то, чтобы кого-то сегодня остановить от опасности. От опасности. Вы знаете, думаете, я тогда остановился? Нет, я не остановился тогда. Прошло немножко времени, и мне казалось, что уже это не Бог нас спас. Это я такой уже случай, понимаете? Ну и другая сторона вопроса. Когда находишься в бизнесе, если здесь и люди из бизнеса, они меня поймут. Ты зависишь от людей, многие люди зависят от тебя, на тебя много замыкается, ты постоянно при телефоне, приходишь домой, у тебя список, что ты делал, какие ты сделал сегодня, что нужно планировать завтра. И практически время у тебя нет. Но сейчас я это понимаю, что это задача сатаны отнять у нас время, чтобы мы даже не думали о Боге, чтобы у нас не было времени задуматься о том, что настанет день. Настанет. Неважно, кто ты сегодня, богатый ты или бедный ты, молодой ты или старый, неважно, настанет день. Сердце твое стукнет последний раз, и мы уйдем в вечность. Вопрос лишь в том, в какую вечность. Порой мы, дорогие братья и сестры, мы, того не замечая, идем по этой жизни, и, как нам кажется, приобретаем ценности. Ценности. Строим хороший дом, строим хорошие и покупаем хорошие машины, дорогостоящие аппаратурой. Все, ну нам так хочется, правда? Нам хочется по-человечески. Так, это нормальное желание, в принципе, человека. Но сегодня я говорю так, будучи христианином, я говорю, что это ненормально. Если у христианина на первом месте нет Бога, то все, что он строит, рано или поздно его ожидает катастрофа. Рано или поздно. Она разразится. И ровно только тогда, когда ты меньше всего будешь это ожидать. Ты думаешь, я ожидал? Я не ожидал. Я простирал свои взгляды далеко-далеко в будущее. Я не думал о никакой смерти. В 93-м году, через полгода после первого этого расстрела, мы готовились к сезону. Анапа, город курортный. При небольшом населении города у нас более 100 санаториев, пионерских лагерей бывших. И мы готовились к сезону, наше предприятие готовилось к сезону. Наши дети, хоть я не могу сказать, что мы осуществляли контроль, ну, знаете, лето, дети подросли уже, сын учился, закончил 9 класс, ему было 15 лет, здесь много своих детей, меня это очень радует, когда дети в Доме Божьем. Он отдыхал на море, на пляже, а мы были заняты. Заняты, как многие из вас, дорогие братья и сестры. Пусть этот случай, второй эпизод, послужит остановкой для многих родителей, когда мы в своей погоне за чем-то, да, забываем о наших детях. Я знаю, как у нас мужчины, дорогие, я сам таким был. Дорогая жена, вот тебе деньги, и не трогай меня. Все в порядке, что тебе еще надо? Я тебе принес, все, одевай, одевай там, заботься. Пора у нас так и бывает, правда? У мужчин. А дети так нуждаются. Они так быстро растут. Я знаю, нам Бог их дает на малое время. Они так быстро вырастают. Сегодня детям уже по 30. Я говорю, дорогие дети, вы знаете, я не успел заметить, как эта жизнь промчалась. Сегодня кто, мои братья и сестры, сидят уже седина в голове, скажи, сейчас скажем. Подойдет. Вот вчера только было 20. А сегодня? И когда это прошло? А вернем мы? Ничего не вернем. Ничего никогда не вернем. И вот тогда, в июне месяце, мы также были заняты. Нужно было. Одно, другое, расставлять точки торговые, зарабатывать. Сезон в городе. И вот в конце июня раздается на нашу квартиру звонок. Но прежде чем раздался этот телефонный звонок, за 3 дня до этого наш сын не вернулся домой. Он был на пляже, потом и не вернулся домой. Мы обыскали все, что можно. Мы обращались в морг, мы обращались в милицию, мы обращались к друзьям. Ну, как обычно, где можно искать? Везде перевернули все, что можно. Второй день же весь Краснодарский край был поднят, где только были мои связи, знакомства, где искать. Нигде ничего не было. Сын исчез. Притом исчез, даже одежда его осталась на пляже. Как он был в плавках, так и исчез. На 3-й день в нашу квартиру раздался звонок, и мужской голос с явно выраженным кавказским акцентом говорит мне: «Ты Виктор?» Я говорю: «Да». «Ты хочешь получить своего сына обратно?» Я говорю: «Да». «Приготовь 100 миллионов и перевезешь в Гудермес. Это город в Чечне. Лежит от Хасавюрта, где-то 80 километров от дагестанской города. А назначена была встреча между этими городами в горах. А если не перевезешь, или обратишься в милицию, или будешь предпринимать какие-то действия, мы тебе его пришлем, возвратим твоего сына, но только в разных посылках. Мы тебе его разрежем и вернем». Я думаю, понять меня сегодня может только тот, мою семью, мою боль, кто терял своих детей. Вы знаете, когда наше дитя болеет, мы сейчас христиане, мы можем склонить свои колени, мы можем помочь своему ребенку, подать стакан воды. Дать лекарство или что-нибудь. Но когда твой ребенок захвачен кем-то, ты словно парализован. Ты не знаешь, что делать. Такое чувство наступает, что ты... Каждое твое слово, любое твое действие может принести смерть твоему ребенку. И ты не знаешь, жив он или не жив. Тем более я сам расследовал такие преступления, когда воровали детей с целью выкупа, убивали детей, а потом родители просили выкуп. Я это знал. И вот ко мне приходит одна завсклад, Она работала на моем предприятии, женщина одна. Она говорит, вот здесь в городе в нашем, в Анапе, есть одна гадалка, с Кировобада переехала. К ней, говорит, едет со всего Советского Союза. И она вам скажет все, где ваш сын. Виктор Владимирович, возьмите фотографию вашего сына, идите, пойдемте, я вас провожу к ней. Ну, вы знаете, это вы сейчас, братья и сестры, знаете, что это мерзость пред Богом, все эти гадатели. Я этого не знал. Утопающий хватается за соломину. Я взял фотографию моего сына и пошел к этой гадалке. Она убрала там всех, кто у нее были. Мы остались один на один с ней. Она долго ходила, смотрела на фотографию моего сына и словно не решала что-то сказать. Я ей говорю, говори. Она, я не могу тебе ничего хорошего сказать. Я вижу твоего сына с отрезанной головой и руки связаны назад. Я об этой вести даже жене не сказал. Я знал, что это ее убьет. Поздно ночью ко мне приехал мой бывший коллега. Тогда были созданы отделы по борьбе с организованной преступностью. Он был замначальника отдела Краснодарского края, Александр. Он знал, что нужно приехать очень осторожно, потому что за домом смогли следить, наблюдать. Он отсек все хвосты. И мы с ним имели долгую беседу. Правительство края предложило свою помощь, потому что та сумма, которая была назначена за выкуп сына, была даже для меня в тот момент очень огромной. А сроки были очень сжаты. Мне нужно было продать очень многое, а для этого нужно время. А времени нет. Уже было через 3 дня уже быть там, на место назначенной встречи. Правительство Кубани выделило эти деньги. И я согласился на операцию, которая будет проведена со спецслужбами края. И мы на 3 машинах выехали туда, в сторону Чечни, к месту встречи. Одна из групп работала в Москве в это время, вела переговоры с одним из друзей Дудаева. Это событие за 1/2 до войны с Чечней, и через 1/2 начнется война между Россией и Чечней. Мы приехали на место встречи, спецназ расположился в лесу, чтобы держать нас в поле видимости. А я остался с одним из сотрудников, он был переодет в гражданскую одежду, ожидая, кто к нам приедет. Прошло несколько часов времени, и время уже фактически встречи миновало. И мы решили покидать это место. Но где-то издалека преступники очень внимательно наблюдали за нами. И как только мы тронули свою машину, они на большой скорости подъехали к нам, блокировали нашу машину. Один из них выскочил со своей 8-ки. У него высокий парень, спортивного телосложения. У него в руках граната F1. Мужчина знает, что такое это граната F1. Это боевая граната. Он выдернул кольцо, сел к нам на заднее сиденье и скомандовал вперед. Я говорю, куда вперед? Там же ПосГАИ. Я сказал, вперед. Хорошо. Мы переехали на сторону Чечни, за чеченский пост. Там еще милиция была в форме советской, так сказать, милиции. Но фактически советская власть уже на территории Чечни не действовала. Люди открыто ходили с оружием. Первое, что они сделали, обыскали мы нашу машину и увидев, что денег в машине нет. Где деньги? Ну, я им начал объяснять, говорю, я ехал 1000 километров от Анапы до места встречи, нужно было проехать 1000 километров. Я говорю, вы знаете, это огромная сумма, и на любом посту ГАИ меня могли остановить, и за такую сумму денег могли расстрелять, убить, все что угодно, это 100 миллионов, это не 1 рубль. Я говорю, нанял охрану, и потом второй разговор, у нас с вами был разговор о том, что я привожу деньги, а вы мне возвращаете сына. Вы знаете, братья и сестры, мы сейчас в Доме Божьем. Есть тихо и светло нам, правда? А там совершенно другие разговоры. Жесткие, как раз против себя стоят люди. Нагло, дерзко ведут себя. На руках у них автоматы. Они, мы тебе будем диктовать. Очень сложно. Вторая ситуация. Ты готов их, может быть, разорвать голыми руками, зубами этих людей. Но ты знаешь, один твой шаг может стоить не мне смерти, нет. Я знаю, что в руках у них сын мой. Трижды длились эти переговоры. На вторых переговорах было решено ликвидировать часть этой группы. Были посажены снайпера. А в это время, ну, этой же ночью, вторая группа, одна из групп наших, вела переговоры с Дудаевым, с начальником службы безопасности Дудаева. И фактически была оказана помощь на следующий день, когда уже эти две встречи закончились ничем. Я просто не хочу вас утомлять этим долгим рассказом об этих встречах. Тяжелые были разговоры, за которые заканчивались ничем, на грани взаимных выстрелов. На следующий день совместно была проведена операция. Эта группа была вся положена автоматными очередями. Кто остался, на вертолеты, и увезли их в Краснодар. Мы уходили тоже на Краснодар, с Хасавюрта на Буденновск, который впоследствии будет захвачен Басаевым, одним из полевых командиров. Там действительно эти бандитские степи, там нет дорог, по степи. И мы боевым порядком уходили туда. Вот вы знаете, когда вернулись мы в Краснодар, время прошло очень много, это я быстро рассказывал, время прошло где-то порядка 3 недель. Я оказался в гостинице, в соседнем номере у меня сидели охрана, два спецназовца, потому что мы не знали, какие действия будут предприняты. Мы в Чечне клановая система, кто был в Чечне, кто жил, знает, что это такое. Там принцип подчинения старшему. И мы не знали, да и спецназовцы еще не знали, к какому клану эти люди принадлежат и откуда можно ждать опасности. Потому что в самом Краснодаре тоже очень много живет и дагестанцев, и чеченцев. И я вижу, сына нет, операция закончена. И я всплываю мне этот рассказ этой гадалки в моем, что твой сын с отрезанной головой, что он погиб. И вот тогда, вы знаете, я закрылся в своей комнате, и я понял, что ни мои деньги, ни мои связи, ничего не помогает. Ноль, моего сына нет. И вот там, перед Богом, я не знал, как молиться. Я не знал, я вспомнил только молитву «Отче наш», которую когда-то учила бабушка. И вы знаете, братья и сестры, я стал на колени. Я просто начал кричать Богу, говорю: «Господи, помилуй меня, Боже! Я не знаю, Господь, где мой сын, что с ним? Оставь его живым!» Я говорю: «Господи, забери мою жизнь! Но оставь жизнь моего сына». Сколько так продолжалась эта молитва, я не знаю. Что мог, я ему Богу изливал, я вопиял буквально, кричал, плакал. Я совершенно не знал, что Бог уже действует. И спецназовцы уже ломятся в одной из квартир, где был спрятан сын, и освобождают его. Сегодня сын жив-здоров, он сегодня член церкви, он сегодня проповедует Слово Божье. Я безмерно благодарен Богу за то, что он принял участие в судьбе моей семьи, моего сына. Дорогие братья и сестры, вы знаете, порой наши сыновья и дети, наши сыновья, наши дочери находятся в огромной опасности. Вопрос лишь в том, заметим ли мы вовремя и постараемся ли мы вовремя вырвать их оттуда. Я хочу сегодня задать вопрос каждому здесь присутствующих, кто сегодня называет себя отцом или матерью. Скажите, пожалуйста, не мне, перед своей совестью и перед Богом, где сегодня ваши дети? Вы в Доме Божьем, а где ваши дети? Где ваши сыновья сегодня? Где ваши сегодня дочери? С вами ли они? Вы знаете, я не осуждаю никого. Я смотрел тогда, когда задаю такой вопрос, я вспоминаю себя, мои грехи, мои. А может быть, здесь сидящий тоже такой же есть человек. Порой наши грехи Наша прожитая греховная жизнь, наши стремления, устремления закрывают нашим детям вход к Богу. Закрывая наша неправильная жизнь, наш неправильный пример перед детьми нашими, останавливает их склонить свои колени пред Богом в молитвах покаяния, потому что они видят нашу жизнь, и порой далеко-далеко непримерную. Как бы мне хотелось бы, от всего сердца бы хотелось бы, не лицемерно, а чтобы сегодня в первую очередь родители, члены церкви, которые сегодня говорят, что мы дети Божьи, увидели себя глазами самого Бога и подумали о своих детях. Я не представляю более ужасной картины, чем услышать голос своего ребенка, своего сына или дочери из глубины ада. Я не представляю более ужасной картины. Может быть, сегодня сам Бог говорит, что мы, родители, склонились пред Ним, пред Богом, и сказали: Господи, прости меня. Я не своими ценностями жил, я не к тому стремился. Я многое сделал для своих детей, и машины им купил, Мерседес, и дом им построил. Но все это не то, это пустота. Мой сегодня сын наркоман, мой сегодня сын пьяница. Мой сегодня сын не хочет в дом твой ходить. Это рана. Это рана, я знаю, многих родителей. Многих родителей. Пусть эта рана сегодня будет исцелена в каждом сердце вашем. Я вам всего сердца этого желаю. Я думаю, огромная радость. Мы вчера имели встречу с моими земляками. Я говорю, какая огромная радость для каждого из родителей. Да мы сами это испытали с женой, когда мы увидели нашего сына. Он, вы знаете, очень долгое время, когда мы уже покаялись, он очень долгое время к нам присматривался. Он не мог понять, играем ли мы в христиан, или мы действительно изменили свою жизнь. И настал момент, когда проповедник один проповедовал, смотрю, его трясет. Он здоровый, выше меня ростом, здоровый. И смотрю, он стоит, он весь трясется. Слово Божье коснулось. Дорогие мои родители, молитесь. Молитесь о своих детях. Всегда, день и ночь, молитесь. И Бог их приведет. Приведет. Но прежде всего, себя надо очистить пред Богом, чтобы не было препятствий для наших молитв. Вы знаете, после этого второго случая хотелось все бросить. Не надо было мне уже никакая ни власть. Мне не нужно было ни мои машины. Мне ничего не надо было. Мне хотелось просто взять свою семью и уехать в какую-нибудь деревню, в глухую деревню, какую-нибудь в Сибирь, какой-то, чтобы меня никто не знал. Где-нибудь там, не знаю, там сторожем или пастухом работать. Ничего мне не надо было. Я видел страдания своей жены. Я видел, что дети очень сильно переживают. Хотя внешне, перед людьми, было все нормально. И многие, может быть, завидовали мне, на моей семье, потому что материальное благополучие было. Даже на мою жену одна из женщин бросалась ножом. Она, жена моя, заведовала нашим рестораном. И одна из кухрабочих, схватив нож, бросилась на нее. Потом, когда ее остановили, там официанты, кто были рядом, что с тобой, почему, тебе же помогают, тебе дают, ты же одна, без мужа, сука. Я, говорит, ненавижу, я, говорит, ненавижу, почему ты ненавидишь? Как, у нее муж, у нее там богатое все, зависть. А чему завидовать? Богатству. Чему завидовать? Это все внешнее. А что внутри человека происходит, кто знает? Только сам человек и Бог знает, правда? И вот прошло немножко времени, может быть, больше, после первого случая. Опять все успокоилось, вы знаете. Опять закружила жизнь. Есть такая греческая пословица: «Войдя в круг, танцуй». И бизнесмены, которые здесь сидят, я думаю, знают, о чем я говорю. Когда ты вошел в этот круг, очень тяжело выйти. Очень тяжело выйти. Почему? Потому что ты находишься в определенном кругу, у тебя вопросы все решаются по звонку. Поднял звонок, мэр города твой знакомый, друг твой, начальник милиции, начальник ГАИ, то есть все рычаги в твоей, так сказать, ты решаешь их. И выйти, потом пойти работать кем-нибудь там плотником или водителем, о, но тяжело. Перешагнуть. Попробуй, оставь все и пойди работай. Но хочется. Очень хочется там быть. Но знаете, у Бога свои планы в отношении каждого человека. Я уверен, у Бога были свои планы в отношении меня, только я этих планов не видел. Разглядеть бы тогда бы, а я не видел. Я не видел, большому сожалению, не видел этого. И продолжал идти своей дорогой дальше. Я не знал тогда, что в самой древней книге Иова, в 33 главе 29 стихом написано, это вы, многие братья и сестры, знаете, вот, все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы. Я не знаю, дорогой мой друг, брат, сестра, сколько раз тебе Бог уже говорил, несмотря на то, что ты христианин, это не важно. Сколько раз Бог останавливал тебя, может быть, через болезнь, может быть, через какой-то несчастный случай, может быть, через детей или через что-то, но были обстоятельства, которых ты просто-напросто игнорировал. А может быть, как раз сегодня стоит задуматься. Может быть, как раз сегодня Бог и сделал нашу встречу, а я абсолютно уверен, что у Бога нет ничего случайного. Для того, чтобы проговорить прямо в твое сегодня сердце. Чтобы ты остановился. Остановился. И задумался, куда ты идешь. И зачем ты идешь. Что наша жизнь? Пар. Пар. Как говорит Слово Божье, поднимающийся на малое время, исчезающий навсегда. Сколько моих, я вам скажу, моих компаньонов, которые имели очень многое в материальном отношении. Они сегодня лежат в земле, расстреляны, убиты. Кто? По разным причинам. Не дожили до этого возраста. Вы знаете, когда у нас родился внук, я буквально с дрожащими руками, я его взял на руки, я склонил свои колени. Говорю, Господи, я так благодарен Тебе, что Ты позволил мне дожить до этой минуты. Мои сверстники, многие, которые начинали со мной жизнь, их давным-давно нет. Они даже не дожили до седины. Они увидели своих детей. Они не увидели радости. А ты мне подарил внука. Я так плакал. Я так благодарил Бога за эту радость. Мы порой это не сознаем. Когда нас Бог действительно дает нам жизнь. Благодарим мы ли его за это? Неважно, в каком возрасте. Может, если у меня 15 лет, 13. Благодари Бога. У моего близкого товарища, заслуженного учителя России, сегодня он депутат, у него на руках его любимая дочь. Любимая дочь его. Умница. Прекрасно училась. В 10 лет заболела раком крови. Она умерла на его руках. Она говорила, папа, папа, он мне рассказывал. Мне, говорит, больно, сделай что-нибудь. Он говорит, мое дитя на моих руках. Просит меня, говорит, сделай что-нибудь. А я ничего не могу сделать. Она умирает. Братья и сестры, я вас очень прошу. Я-то сегодня болен, а мы больны порой и не замечаем этой болезни. Мы больны на уровне нашего духовного состояния, не только физического. Это намного страшнее, намного хуже. Потому что, знаете, в чем проблема? Это просто касается нашего смысла христианства. Если я духовно болен, если я не получу это прощение у ног Бога, все мое христианство – это пустота. Это пустота, я не дойду туда. Мы туда не войдем с грехами, дорогие мои. И каждый день это остановка и задуматься нам, каждому из нас, над своей жизнью. Чтобы не повторить ошибок, не повторить. А я не знал этого. Я шел дальше и опять закрутил бизнес, и опять дела, и опять вопросы всевозможные. И опять планы, опять с администрацией края делали мы проект городской, большой проект, который обещал только мне прибыли 50 тысяч долларов ежемесячно, не считая администрации края, не считая моих компаньонов. Я усиленно работал над этим проектом, но я совершенно не знал о том, что есть еще люди, которые тоже подошли к этому проекту, но вместо того, чтобы решать вопросы совместно, у них были другие планы. Я думаю, новость не скажу никому из вас, вы все оттуда, откуда я. И там вопросы решаются очень просто. Как говорил когда-то Сталин, есть человек и есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Вот так вот примерно в 90-х годах стали решаться вопросы. Почему? Да вы знаете, на постсоветском пространстве образовался вакуум. В принципе, образовался правовой вакуум. Когда Советский Союз распался, правовая база фактически перестала существовать, потому что она была основана на Конституции 1977 года и на именно законах Советского Союза. Страны, которые распались, нуждались в срочной перестройке. На поверку дня вышли такие преступления, которые, казалось бы, давным-давно ушли уже в прошлое. Но нет, вышли преступления, заказные убийства, заказные, когда люди, профессионалы, стали невостребованными в армии. Они уходили в бандитские группировки, нанимались и называли это своей работой. Братья и сестры, что же мы делаем, а? Насколько нужно будет извратить свой ум, чтобы убивать другого подобного себе человека и говорить, это моя работа. Я слышал, мне в лицо это люди говорили. Я, говорит, ничего другого не могу делать, я только ворую. Ты бизнесмен, занимайся бизнесом. Ты там столяр-пекарь, занимайся своим. А я умею только воровать. Это моя профессия. Насколько нужно быть помраченным в разуме, да, чтобы называть это своей работой. Я думаю, историки еще когда-то опишут эти времена и дадут оценку. Я не хочу давать эту оценку. Это дело не мое. Я хочу вам сказать, чтобы через эти обстоятельства, братья и сестры, мы вспоминали, оценивали свой пройденный путь и любой случай, когда мы собираемся вместе вот так вот в Доме Божьем использовать, не просто послушать, как красиво поет хор, или как кто-то говорит, но, а вот через все это, Господи, а что Ты хочешь мне сегодня сказать? Дойду ли я сегодня до этой стоянки, до машинной? Или доеду ли домой? В 97-м году, почему я так говорю, в 97-м году, к этому времени я уже нанял охрану, охрана охраняла мою жену, детей, охрана охраняла меня. Прежде чем зайти в подъезд, заходила охрана. Я строил хороший дом, многие напчане знают, этот дом был виден на всю Анапу. К чему он нужен был мне? Утешить свою гордость, чтобы показухой заниматься. Зачем мне нужен был заказной Мерседес, скажите? Ну, чтобы удивить других, да? Ну, я такой вот крутой буду ехать, чтобы все посмотрели на меня, какой я, да? Это свое собственное, свое наше внутреннее, наше человеческое такое тщеславие, которое есть у каждого, я думаю, присутствует. Так. Ну, это были мои ценности тогда. Я не знал тогда, дорогие мои, что есть единственная ценность. Я и не знал. А вы-то знаете. Это кровь Господа нашего Иисуса Христа, пролита на Голгофском кресте за каждого из нас. Вот это единственная ценность, которую надо стремиться всегда помнить, что только она откроет нам дверь туда, в вечность. Вы знаете, мне сегодня хотелось бы, прежде чем я расскажу следующий эпизод, обратиться к тем людям, кто сегодня вообще не верит в Бога. Может быть, здесь есть такие, которые скептически, может быть, относятся, есть Бог или нету Бога. А может быть, есть христиане, братья и сестры, которые здесь сидят, ну, которые уже в следовании за Господом как-то немножко разуверились. Как-то есть ли Бог, а нету ли Бога, а может быть, лучше пожить, как я хочу. Пусть для вас это будет остановкой. Я вам хочу сказать, что Бог есть. Вот живой, есть та жизнь, о которой многие мы говорим, но мало знаем. Она есть. Она обязательно настанет для каждого из нас. Настанет. 3 мая 1997 года моя охрана, ну, помните, что такое 1-2 мая, я думаю, бывшего в Советском Союзе. Это день международной солидарности, так называемой трудящейся, а попросту говоря, повальная пьянка. Когда люди берут свои семьи, выезжают за город и, так называемо, отдыхают. Моя охрана была отпущена, они были со своими семьями. Я находился дома с женой, с дочерью. И вот раздается звонок нам домой, что с Новороссийского порта пришел груз на наше предприятие, контейнер с грузом. Мне нужно было срочно приехать подписать коносаменты, документы морские, чтобы отпустить водителя и разгрузить, организовать разгрузку контейнера. Я, как потом впоследствии писали газеты, сел на свой фешенебельный «Мерседес», приехал на предприятие. Время было около 2 часов дня. Прекрасный солнечный день. Зашел в ресторан. Это место на улице Крымск, это центр города. Анапчане знают. Недалеко от городского пляжа. Это здание городского дома культуры. И половину этого городского дома культуры мы арендовали под свое предприятие. Я поговорил с поварами, с официантами, как прошла ночь, и стал выходить на улицу. Навстречу идут 2 человека. Один высокий, второй немножко пониже. И я смотрю на них, обратил внимание, смотрю, идут в париках. Одеты на них парики, усы, борода, длинные плащи, ну что не свойственно, потому что мое место уже в Анапе тепло. Но вы знаете, почему меня это не смутило? Я думал, наверное, идут артисты. Потому что через наш ресторан была такая боковая дверь, через которую можно было пройти и оказаться за кулисами театра. И там в городском доме культуры как раз шел праздник, детский праздник, посвященный этим вот майским праздникам. Я вышел на улицу, уже меня ждали 3 человека, которые привезли груз, один из моих компаньонов. Там небольшое крыльцо, я облокотился на это крыльцо и стоял с ними, разговаривал. Один из так называемых актеров вернулся обратно. А я его не слышал, он был профессионал, он был одет в специальную обувь, как уже потом я это все оценивал. Он подошел бесшумно сзади меня и, проходя впритык мимо меня, мгновенно вытащил пистолет и в упор 2 раза выстрелил мне в голову. Первая пуля зашла здесь, вышла вот здесь, она здесь меняет кости, здесь пластика стоит. Он выстрелил 2-й раз, контрольный, но пуля не попала в голову. Последнее, что я видел, это его руку. Потом он отправил пистолет тут же мгновенно настоящих рядом со мной и стал уходить. То, что последующие события, которые происходили со мной, если бы мне кто-то рассказал бы до этого, пока я их сам не пережил, я бы их посчитал бы, ну так, скептически, может быть, просто выслушал бы из чистого уважения к человеку, который мне бы рассказывал бы, но не воспринял бы их бы. Хотя, я думаю, вы помните многие, в конце 80-х, начале 90-х годов, везде на постсоветском пространстве ходили книги о жизни после смерти. Да, и там различные случаи описывали, где бывает человек после физической своей смерти. Тут же приехала скорая помощь через какое-то время, суета. А я поднялся куда-то высоко в небо. И когда я оглянулся, вот что-то меня заставило оглянуться с огромной высоты. Я увидел свое тело. На мне были одеты черные джинсы, зеленая курточка, со мной была сумочка, где были мои документы. Я смотрю, мое тело лежит. Я смотрю, люди суетятся вокруг моего тела, скорая, автобус рейсовый как раз шел по улице Крымской, который перевозит людей, городской автобус, автобус остановился, водитель бросил руль, прильнули к окнам, ну, день, видно все, скоро, тут непонятно, суета, милиция. Интересное, вы знаете, измерение ты находишься, когда ты все видишь, обычно с высоты посмотреть на просто на автобус или там на машину на любую, ты увидишь крышу, но что происходит внутри, ты не знаешь, что ты находишься в совершенно другом измерении. А я все четко видел. Я видел выражение людей, как они смотрят, говорят между собой о чем-то, переговариваются. Потом мое тело увезли в больницу, еле нашли полупьяного хирурга, он долго не мог начать операцию. Ему привезли водки, чтобы он начал операцию. Он через некоторое время вышел и говорит моей жене, уже собравшейся близким: я сделал все, что мог, но в связи с тем, что выстрел был в упор, пороховые газы при близком выстреле мгновенно всасываются в кровь и поражают кровь. Страшна не сама пуля, а пороховые газы намного страшнее, потому что они поражают кровь. И он говорит, показывает моей жене: вот ты знаешь, это я его так вот мозги, говорит, собрал, туда, говорит, заложил, просто зашил. Ну, так цинично, знаешь, ну, врач. Для него, может, это обычное. И мои друзья привезли второго хирурга. Это был известный хирург в городе, большим опытом. Он приехал и сделал мне повторную операцию. И через 4-5 часа он вышел и говорит моей жене, уже собрались охрана, уже все... Может быть, просто щадя, чисто по-человечески, может быть, говорит моей жене, всем, если, может быть, даже он останется, вдруг останется, ну, может быть, говорит, то через неделю, минимум, не раньше он очнется, может быть, но если, говорит, и очнется, то будет абсолютно парализованным человеком, будет болен на голову, это будет фактически живой труп. Его перспектива – инвалидная коляска. Это самое большое, ну, самое большое, что я вижу от этой операции. Это, опять же, если он очнется. А в это время земля уже исчезла. И я оказался в каком-то пространстве кубической формы. Это были какие-то плотные воздушные стены какие-то, да? И я оказался, как напоминало что-то комнату. Но мне показалось, как мне показалось, куда-то я двигался вперед. Куда-то вперед и вверх. И вдруг слышу, как вот мы сейчас с вами говорим, четкий, ясный голос. Говорит мне: остановись. Я посмотрел влево, вправо, вниз. Никого нет. Хотел увидеть, кто мне говорит. Но, вы знаете, такой голос необычный. Через какое-то время, я не знаю, какое-то время прошло, опять тот же голос и то же самое слово. Еще немножко времени прошло. И он говорит мне, как будто, знаете, вот присутствует вокруг тебя кто-то. Ты пытаешься увидеть, да? А не видишь, а чувствуешь просто, что ты при чем-то присутствии. Говорит мне: остановись, возвращайся обратно, тебе рано. Вопреки всем прогнозам врачей, на следующее утро я очнулся. Я очнулся в полном здравии. Я не помню, где я нахожусь. Вижу белые стены, палата. Я начал с женой, говорю: что со мной, где я? Она говорит: ты не волнуйся, тебе не надо говорить. Я говорю: ты расскажи мне, что со мной произошло. Она начала мне рассказывать, что меня стреляли. Она мне начинает рассказывать. А я слышу опять этот голос: остановись, остановись, остановись. Был процесс выздоровления. Перевезли меня в Краснодар, там продолжили операцию. И один из профессоров Краснодарской краевой больницы, Артур Бизандович Кабанян, может, кто-то знает его, это известный хирург в крае, нейрохирург. Он воевал в Югославии и был на полях сражения, когда применяли лекарства раненым бойцам прямо на поле. И он говорил моей жене, говорит: ты знаешь... Он мне лично не говорил, а жене говорил. Говорит: я, говорит, до сих пор не пойму. Я видел разное. Но как он остался жив, я, говорит, не знаю. Он должен был фактически умереть. Но я сейчас знаю, для чего. Это сам Бог. Сам Бог спас от этой беды, от этой проблемы. Я думаю, зачем, Господи? Да может быть, ради кого-то и здесь. ради кого-то из здесь сидящих людей, чтобы не провести тебя тем горем и страданием, которым была проведена моя семья и я сам. Чтобы ты сегодня остановился, чтобы ты сегодня задумался, чтобы сказал: Господи, прости меня, не так жил, не так. Дальше, вы знаете, в моей жизни следующий этап, когда меня привезли домой, я лежал дома, я вот, знаете, что-то внутри говорило: следующего раза не будет, надо в корне что-то изменить. Вот пытался ты два раза, после первого случая расстрела, после кражи сына, ты пытался что-то изменить. Но сейчас все, надо что-то в корне изменить. Я еще не знал, что. Я не знал, как многие из вас, дорогие братья и сестры, знают, что свою жизнь можно изменить легко. Легко можно изменить, встать на колени и сказать: Господи, измени мою жизнь. Измени мою жизнь. А моя жена, вы знаете, мы за годы этого расстрела, даже за полгода до этого расстрела, мы были в Иерусалиме, в круизе были по странам Средиземного моря, и приехали мы на святые места. Ну, а для меня они, в принципе, мало что говорили, потому что мы мало знали, Библию не читали. Но мы были в Хайфе, мы были в Иерусалиме, в Вифлееме. И вот на Голгофе побывали мы, засняли, а потом подошли к стене плача. Кто был в Иерусалиме, знает, что такое стена плача. Туда подходят ортодоксальные евреи, люди туда подходят. И к нам подошли русские евреи и говорят: вы знаете, вот в этой стене вы можете написать записку Богу и положить в эту стену, и ваше желание исполнится. А мужчины и женщины туда вместе не подходят. Для женщин отдельное место, для мужчин отдельно. Я не знал, что моя жена даже мне не сказала. Она написала записку Богу. Говорит: Господи, я так устала. Я так устала от этой жизни, в которой мы живем. Господи, я прошу Тебя, измени нашу жизнь. И она вложила с верой эту записку туда, в эту стену, в эту святую стену, совершенно не зная о том, что Бог услышал ее молитву. Но пройдет еще полгода, мы пройдем еще через этот расстрел. И потом мы оказались в посольстве Америки. Я понял, что нужно увозить, уезжать из страны. Не нужно было мстить. Знаете, внутри что-то подсказывало. Хотя я и знал, кто стрелял в меня, кто нанимал. Нужно было предпринять отдельное действие. Нужно было нанимать людей. А что-то внутри подсказывало: не надо. Не надо этого делать. Не делай этого. Я забрал. Оставили все мы. И уехали. Приехали в посольство. У нас не было здесь ни родных, ни знакомых, никого. Один был знакомый, который просто нам сделал вызов. И здесь буквально через год я год не мог работать, потому что болел после этого ранения. Потом начал работать, купил себе трак и начал ездить на Калифорнию. И вот в Тексасе, на одном из тракстапов, ну, какой английский, когда мы сюда приезжаем? Я думал, что я буду здесь. Да нет, конечно, как и многие здесь сидящих. Я захожу на тракстап рассчитаться. Мне кассир что-то говорит, а я не пойму, о чем она говорит. Мой английский, только my name is Victor, все, больше никакого английского. Вдруг слышу, как музыка сзади: ты русский? Оборачиваюсь, стоит парень, мужчина, улыбается. Я говорю: да. Он помог мне рассчитаться. Говорю: пойдем, говорит, поговорим. Я тоже на траке работаю, ко мне в трак. Ну, он заходит первого, я только так на ступенечку стал заходить к нему в трак. Смотрю, там у него в траке всякие надписи: Бог есть любовь, ну, из Библии. Я ему: слушай, ты что, баптист, что ли? Он говорит: да. Я говорю: ну, я так, ну, назад оттуда, от этого трака. Он: да стой, давай поговорим. И мы с ним, вы знаете, проговорили очень долго. Я смотрел на этого человека, думаю, простой человек. Я считал себя интеллигентным, образованным человеком, многознающим, и вдруг передо мной сидит водитель, который говорит мне о Боге, о котором мне казалось, что я знал, ведь я же посещал православный храм, а он мне 4 часа рассказывал, а я ему вопрос, знаете, буквально изливал. Он потом мне говорил: я, говорит, Уже потом, несколько лет спустя, он говорит, я вот впервые встретил человека, который говорит, мне столько говорит, задал тогда вопросов. Вот, знаете, душа просила. Хотелось знать об этом Боге. Хотелось. Я еще не знал, что меня спасал Бог. А душа-то знала. Потом мы оказались, мы жили в Майами, переехали с Майами в Вирджинию по его приглашению. Оказались у него дома. Сын продолжил свое обучение в университете, Джеймс Мэдисон университете. Он же закончил этот университет, работает сейчас. Но тогда мы оказались в доме этого человека, этого христианина. Я считаю, что сам Бог его послал мне навстречу. Потом мы даже вспоминали эту встречу. Он говорит, я никогда не заезжал на этот трак-стап. А я вообще трак-стап не знал. Случайно туда заехал. Как мне казалось, случайно. Но у Бога нет случайности. Даже сегодняшний день – это не случайность. И сегодняшняя наша встреча – это не случайность. И он, мы стали у него жить, и он меня приглашает. Мы сидим с женой, настало воскресенье, он говорит, пойдемте в собрание. Я говорю, какое собрание? Ну, я знал партийное собрание, профсоюзное собрание, собрание там коллектива. А друг говорит, собрание. Я говорю, он говорит, Дом Божий, Дом Божий. Пойдемте с удовольствием. Мы пришли, вот так вот сидели, вот так вот брат сидит на третьем ряду с женой, слушали. Мы ходили в Дом Божий не того, что нам было интересно, может быть, а просто из уважения к этому человеку. Но потом потихонечку появился интерес. Начали слушать. Слышим, поют красиво. Вот у вас сегодня очень красиво пели. И когда заканчивалась песня, я смотрел на этих странных людей, почему они не хлопают? Мне хотелось похлопать, поаплодировать. Такое прекрасное пение или стих кто-то хорошо рассказывал. И вот, находя среди странных людей, ну, потом и сам стал таким. Настало время, вы знаете, я думаю, оно уже настает в жизни каждого человека. Каждого. Настает время. Настает день, когда нас Господь ведет. И ведет по этой жизни, не желая нашей смерти. А потом подводит нас к определенному рубежу и говорит, друг мой, делай выбор. Делай выбор. Почему? Я сейчас знаю, почему. Может, кто-то здесь не знает? Я тебе скажу. Бог поругаем не бывает. Если ты откажешься выбрать Бога, жизнь с Ним, Он найдет на твое место обязательно другого человека. Но знай, ты окажешься в другом месте. Я знаю свидетельство одного американца, может быть, многие из вас его знают, который был несколько минут в аду. И он говорит, самое страшное, даже не физические боли, хотя это говорит, ужасно. Но он говорит, самое страшное, говорит, это то, сознание, что я здесь навечно. Я здесь навечно, выхода нет. Это, говорит, самая страшная пытка. Дорогие мои братья и сестры, мне бы очень не хотелось, чтобы для кого-то это стало когда-то пыткой. Ведь мы никогда в своей жизни ничего не вернем. Мы не вернем нашего детства, не вернем нашей юности, мы не вернем никакого даже прожитого мгновения, ни одного. Мы никогда не вернем этот воскресный день, эту встречу с самим Богом. Не вернем. Чтобы не было сожаления, что я не сделал выбор, сделайте это сегодня. Выбор свой. Для себя, ради себя самих. Сделайте этот выбор. Вот такой выбор. Мы так вот сидели, когда я говорю, вот брат сидит в третьем ряду. Приехал один проповедник. Многие из вас его знают. Бондаренко Иосиф Данилович. Была удивительная у нас с ним встреча. Я как раз вел уголовное дело, а он как раз был арестован в Краснодаре. Мы вот с сестрой Олей, с Мишей вспоминали этот случай. И он начал проповедовать. Я слушал его. Сижу, слушаю. Это, вы знаете, каждое слово, что он говорил, Я говорю, для меня. Я был удивлен, я был поражен. Я думал, что он знает обо мне все. Говорит. Я думаю, для меня. Я аж вжался в это сиденье. Мы с женой даже, ну, видели там, люди какие-то выходили до этого, там, плакали. Думаю, ну, почему они так делают? Ну, неужели нельзя где-то там тихонечко, там, ну, прийти где-то, если там поделиться там о своих грехах, там где-то, ну, тихонько, чтобы никто не видел. Но когда, вы знаете, сила Духа Святого наполнила меня, наполнила мою жену, мы с ней совершенно никогда не разговаривали о каком-то там покаянии, для нас это вообще было чуждое слово. Мы не знали, что это. Знаете, как солдатики, так вот нас как эта сила подняла. И мы самые первые пошли, упали на колени, я впервые в своей жизни. Пред собравшимся, вот так, может быть, столько же было людей, как у вас, я упал на колени, я плакал, как дитя. Просто слезы лились. Я говорю, Господи, я просил у него прощения. Я увидел себя ничтожным. Я увидел себя, что мою жизнь много раз могла была прерваться, но она сохранена самим Богом, что моя душа была сохранена для вечности. Я безмерно благодарен этому Богу. Я безмерно Ему благодарен, что я могу сегодня стоять перед вами. Могу сегодня стоять пред самим этим Богом и свидетельствовать о Его делах в моей жизни. Но пусть эти дела, для кого-то еще раз говорю, послужат остановкой. Вы знаете, братья и сестры, когда начинаешь изучать Слово Божье, я удивляюсь. Я просто удивляюсь, я поражаюсь многим вещам. Насколько это правдиво. Ведь мы, когда рождаемся от физических наших родителей, мы наследуем что? Мы наследуем природу своих родителей, да? Достоинства, недостатки, болезни и так далее. Но у христианина, у человека есть всегда возможность родиться еще раз. И мы знаем об этом, христиане, правда? Есть возможность родиться и наследовать ту природу, которую дал нам сам Бог. Вы обратите внимание, я занимался психологией, я занимался логикой. Само слово «человек», «человек» внесет в себе вечность. Разделите это слово «чело» – вечности. Ты вечен. Ты вечен. Вопрос лишь в том, какую вечность ты изберешь сегодня для себя. Но Бог говорит, ты вечен. Проблема лишь там, знаете, в чем проблема? Мы когда получаем, Бог, вернее, дает нам даром вот это вот естество. Ты мое дитя, когда мы рождаемся свыше. Он наделяет нас своим естеством. Мы рождаемся от Него. И сатана это прекрасно знает. Он нам завидует. Знаете, братья и сестры, он завидует каждому из нас, потому что мы стали не просто лишь творением Божьим, а мы стали детьми Божьими. Детьми, а значит, написано наследниками. И он не желает, что мы с вами, братья и сестры, дорогие, дошли до этой вечности. Я хочу сегодня задать вопрос каждому здесь сидящим братьям моих и сестер. В 10 главе. 36 стихом послания к евреям написано, «Терпением нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». А что нам обещал Бог? Жизнь вечную. Скажи, пожалуйста, не мне, не надо громко, себе сейчас. Если твоя жизнь прерывается сегодня, сегодня, ты застрахован от этого? Нет, не застрахован. Никто. Исполнил ли ты сегодня пред Богом Его волю? Или ты живешь по сей день по воле своей, как я хочу? Знаете, у одного султана был такой, ну, прихоть его, своих непослушных жен, молодых, красивых, завязывали в мешок, и к этому мешку привязывали груз и бросали в море. Там была не слишком большая глубина, и они фактически там стали как столбики живые. затонувшие. А периодически свой гарем он брал и проводил по этой стене, чтобы они видели, что грозит за непослушание. Братья и сестры, я вам скажу, порой наши ценности, наши человеческие ценности, которые мы хотим, вот они являются тем грузом, грузом, который не просто нас ввергнет в вот эту пучину морскую, а туда, в преисподнюю, потянет нас. Освободись из этого груза. Я вас очень прошу, во имя самого Бога, освободитесь, освободитесь. Наша жизнь, знаете, наши корни, они не здесь, не на этой земле. Наши корни там, в небесах. Или мы укоренимся, или наоборот, мы сегодня позволим самому Богу обрезать наши земные корни, чтобы мы всем сердцем туда тянулись, туда, к нашему Богу. Вы знаете, сатана очень за каждым из здесь сидящим внимательно наблюдает. И как только он же не желает, он желает, чтобы мы все то, что нам Бог дает в момент духовного рождения, растратили. Чтобы у нас ничего не было. Он желает нас погубить. На странице Священного Писания я нахожу одну прекрасную историю. Мне хотелось бы закончить этим. Это история. Это удивительная история. Когда читаешь между строк, это рассказ об одной женщине. Я его перечитывал несколько раз. Это была женщина, может быть, когда-то она ходила в Дом Божий. Она была, может быть, я понимаю, она была ребенка, это естественно, не сразу мы становимся взрослыми. И, может быть, ее родители также водили, как любую из этих девочек, сидящих в Дом Божий. Она слышала, может быть, молитвы своих родителей, она видела храм. Но потом как-то что-то в жизни ее случилось. Что-то случилось, мы не знаем, по каким причинам. Может быть, кто-то ее обманул. Она была красивая, может, кто-то пообещал на ней жениться. Я не знаю. Один раз грех. Сатана говорит, ну ничего страшного. Он тоже погрешил, но подумаешь. Как многие из нас, я слышу от многих верующих, большим сожалению, братья и сестры, когда я слышу от некоторых братьев, ну да, я верующий, ну подумай, если я согрешил. Знаешь, такое легкое отношение к греху. Я вечером встану на колени, помолюсь, и все в порядке. А завтра опять. Какое заблуждение, какая опасность. И сатана этого желает. Он желает, чтобы на нашем сердце грешочки накапливались больше, больше. А потом сердечко покрывается таким панцирем, панцирем греха. Когда уже проповедуют, говорят, а сатана ничего не касается, лишь бы быстрее закончили. Но вот эта женщина, удивительно, она, с ней даже никто не общался. Ее чуждали все, ее презирали. Хотя использовали ее. Она была блудницей. И вот однажды она увидела одного мужчину. Она увидела мужчину, но который смотрел на нее не просто как мужчина, на ее красивую фигуру, на ее красивые волосы, на ее глаза чудесные. Нет, он смотрел на нее в ее сердце, в ее душу. Она раз, она знала, как себя вести, она знала повадки мужчин, она знала, как обольстить. Может быть, она раз встречалась, может быть, и два с ним встречалась. Я не знаю, но она увидела, что он вновь и вновь смотрит на нее совсем по-другому, как другие. И вдруг она услышала о нем, о его чудесах, которые он творит. Она вспомнила, может быть, те рассказы, которые говорили ее родители когда-то, что придет Мессия, придет сам Бог. Она знала. Она знала все о себе, что она потеряла и растратила то, что могла иметь. Ведь у нее было слово... Имя, может быть, Мария. Может быть, я предполагаю, Мария. Еврейское имя. Она была среди народа Божьего. Ее даже настолько презирали, что они даже не побивали камнями. Она знала, что деньги, которые она зарабатывала, не примут даже в храм. Это мерзость пред Богом. Это цена пса. Она знала и другое, что их дети ее, даже в 10-м поколении, не войдут в общество Израилево. Она знала, она, может быть, неоднократно приходила к служителям, к фарисеям, кто тогда служили, о прощении, но они ее презирали и выгоняли ее. Нет тебе прощения. И она увидела этого человека. Она увидела эту надежду, что, может быть, он простит ее. Но она знала, вспоминала тот рассказ, когда, может быть, отец или мать ей рассказывали, что даже если скот подойдет, скотина подойдет, горе будет побит, убит насмерть. Она не смела. Она даже не думала о том, что она сможет прикоснуться. Прикоснуться к нему. Она подобрала момент, когда он был в доме одного фарисея, те, которые презрительно к нему, к ней уже много раз относились, которые отвергали ее. Но она пришла туда. Она пришла. У нее была надежда. А вдруг услышит? А вдруг простит? Написано, она стала позади него. Она стояла и плакала. Она плакала. Что она могла принести Богу? Свои слезы, свои прекрасные волосы, свои уста. Она принесла туда елей, который, может быть, приготовила на день своего погребения. Его нужно было собрать очень долго. Он был действительно дорогой. Нужно было работать очень много времени. Но она его принесла. Это была ее ценность. Она потом стояла и плакала, потом опустилась на колени позади Иисуса Христа. И она прикоснулась. А он не отдернул свои ноги. Он не отдернул, она увидела. И тогда ее сердце разрыдалось. Она стала плакать еще больше. И слезы лились на его ноги. Они омывали ее ноги, она волосами вытирала. Она ничего не сказала Богу. Она ничего не сказала Иисусу Христу. Но Господь видит сердце каждого из нас. Каждого. С каким мы сегодня сердцем пришли к Богу. И Он видел ее сердце. А ее сердце говорило: Господи, прости, я недостойна. Ну, прости, пожалуйста, дай мне возможность, Господь. И Господь сказал, вопреки всем этим фарисеям, которые собрались, которые, может быть, презрительно к ней относились, а Он сказал ей: женщина, прощаются тебе грехи твои. Я думаю, Господи, какой же вышла эта женщина из этого дома, окрыленной, воодушевленной, как она была радостна, она была счастливая, да она рассказывала, наверное, всем, кого только встречала. Меня простил сам Бог. Бог меня простил. И сегодня, дорогие мои братья и сестры, я думаю, Бог может простить каждого. Я в этом уверен. Он позволил нам прийти сюда, в Дом Божий. Он позволил нам прийти в свое присутствие, чтобы мы сегодня сделали правильный выбор перед своей совестью и отдали себе отчет, где уже мы будем проводить вечность. Если в вашем сердце сегодня что-то заговорило, сделайте этот шаг, единственный шаг, правильный шаг пред собой, ради себя, ради своих детей. Вы знаете, я ездил за 1000 километров за своим сыном спасать его, да? Я нанимал вооруженную охрану. Но вам сегодня не надо никуда ехать. Вам нужно сегодня, дорогие мои родители, склонить свои колени пред Богом. Склонить перед Ним свои колени и сказать: Господи, прости меня. Прости меня, Боже. Дорогие дети, я обращаюсь к вам. Дети дорогие, может быть, кто-то из вас сейчас, сегодня, поздоровался со своим отцом или матерью. Задумайтесь, что ваша жизнь тоже может оборваться в любой момент. Я вспоминаю слезы недавних похорон отца, вот в Ракфорде, Семенчук, служитель, единственный сын. Много лет о нем молился, просил его: сынок, приди в Дом Божий, склонись. Нет, папа, я хочу жить так, как я хочу. Мать его просит: сынок, не езжай. Я тебя прошу, скользко, я сейчас скоро. Через 1.5 часа позвонила полиция. Ваш сын мертв. Боже, я думаю, Господи, ну почему так? Ну почему, когда мы живые, здоровые, когда мы все у нас есть, почему мы не склоняем свои колени? Почему мы не плачем Богу и не вопием? Когда мы 20 раз перевернемся, когда что-то с нами случится, только тогда вопием Богу. Да даст сегодня Бог сам мудрости тебе, как кто бы ты ни был, кто бы ты сегодня ни был, найти в себе мужество, перешагнуть через свою гордость и стать пред Богом на колени. Я знаю, Написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Давайте встанем, братья и сестры. Я вас прошу, у нас есть прекрасная традиция в Баптистском братстве. Мы встаем. Почему? Потому что мы любим. Мы любим людей. Мы любим грешников. Мы любим тех, и вспоминаем о своих детях, о своих дочерях, о своих сыновьях, о своих, может быть, соседях, о которых мы много лет молимся. И пусть это будет знаком нашей любви. Знаком нашей любви, что мы тоже желаем их спасения. Молитесь. У нас, если, я думаю, найдется псалом, мы полголоса давайте споем. А кто желает пройти и склонить свои колени пред Богом? Если ты, может, никогда не делал это, сделай сегодня. Если ты это делал много раз, пусть Сатана тебе не шепчет, что тебе нет прощения. Всегда есть прощение. Всегда есть прощение. Выйти и склониться пред Богом, каких бы ты грехах ни был, чтобы ты не остался потом в пучине ада и не взывал туда, и не сожалел об этом. Да благослови тебя в этом Господь. Аминь.